Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Стадии принятия». Подкаст о людях, близким которых был поставлен онкологический диагноз. О людях, которые не только поддержали родных, но справились и со своими чувствами. Меня зовут Елена Мицкевич, я психолог и ведущая этого подкаста. И я буду вашим проводником на этом непростом пути из 5 стадий. Концепция стадий принятия включает в себя 5 этапов, 5 состояний, психоэмоциональных реакций, ступеней, которые мы преодолеваем на пути к принятию диагноза. И иногда это и правда короткие ступени. Острые, яркие эмоции, вроде шока или гнева, они заканчиваются спустя несколько дней, может, недель. А иногда это целые лестничные пролеты, многоэтажные строения. А без лишних метафор — затяжные многосоставные переживания, длящиеся порой годами. Одним из подобных, самых болезненных и длительных этапов на пути к принятию неизбежного, а в нашем случае опасного диагноза, является стадия депрессии. В самом начале этого выпуска важно отметить, что, говоря «депрессия», мы имеем в виду название 4-й стадии принятия неизбежного в концепции Элизабет Кюблер-Росс. Да, у этой стадии есть ряд признаков, которые перекликаются с симптоматикой диагноза клиническая депрессия. Но подробнее комментировать и оценить ваше состояние может только специалист и только в индивидуальном порядке. Здесь, в подкасте «Стадии принятия», мы не ставим диагнозы, а просто делимся опытом тех, кто когда-то заботился об онкобольных близких, и даем рекомендации, как поддержать себя в самые сложные периоды. Итак, депрессия. Героиню выпуска зовут Наталья. В 2017 году у ее 16-летней дочери Маши нашли злокачественную опухоль. Маша вела активный образ жизни, училась в академической гимназии, занималась ирландскими танцами и готовилась к научным конференциям с докладами по биологии. Но в один день все изменилось. У Маши очень сильно разболелась голова, всю ночь ее рвало. Все подумали, ну лето, жара, наверное, отравилась. Но Маше становилось только хуже.
И, в общем, к 8 утра до меня дошло, что происходит что-то не то. Я вызвала скорую, и скорая увезла нас в инфекционную больницу детскую с подозрением на менингит. Вот. И там мы провели еще сутки, пока не сменился дежурный врач, заподозрил что-то тоже неладное, то есть, ну, нет симптоматики менингита. Вызвали из отпуска томографиста, который, слава богу, жил на этой же улице и никуда не уехал за город или в отпуск. Он пришел, сделал КТ, и Машу экстренно перевезли в нейрохирургию многопрофильной больницы детской, и туда уже вызвали меня. То есть вот так я узнала о том, что у Маши опухоль, и нет другого лечения, кроме оперативного.
Машу прооперировали не сразу, а только спустя 9 дней, которые Наталья теперь вспоминает с ужасом.
Это были самые долгие 9 дней в моей жизни. Я забрала Машу под расписку из больницы, где ей ничего не делали. И поскольку документы на операцию, на оперативное вмешательство я подписала в тот же день, когда она поступила, я каждый день спрашивала лечащего врача из отделением, а когда будет операция? Пока к концу недели этой мне не сказал заведующий, что сейчас нет врача, который возьмется оперировать Машу, потому что им не нужен летальный исход на столе. Близость к стволу мозга, высокие риски, 90% смерти пациента во время операции. Нам это не нужно.
В тот момент, когда Маша узнала, что ей нужно провести операцию, она еще была в сознании, хотя с трудом перемещалась. Все это время Маша не переживала о своем здоровье. Она думала только о том, что ее болезнь мешает ей заниматься делами.
Она говорила, скорее бы прооперировали, и я вернулась бы к девчонкам. Это лето, да, и ансамбль собирался на гастроли в Юрмалу, в Латвию. Должен был быть большой городской праздник, где она танцевала в 5 танцах. Она говорит, я их подвожу. Вот я вот тут вот лежу в этой больнице, да, и подвожу девчонок из ансамбля. Им придется замену сейчас искать. Лето, все из города разъехались. Она очень тревожилась об этом. А как же я буду готовиться к конференции по биологии? Мне нужно вернуться, все книги у меня дома. Как бы, когда уже, когда? Принеси мне то, принеси мне это, принеси мне «Идиота» Достоевского, я его не дочитала. То есть человек в реанимации лежит, да, с этим, с датчиком на пальце, который сердцебиение фиксирует, пульс. И идиота читает. Это защитное свойство нашего сознания, да, мы не пускаем вот эту вот страшную информацию в глубину.
В конце концов Наталья нашла для Маши и больницу, и лечащего врача, который согласился прооперировать девочку. Наталье сообщили результаты гистологии. Злокачественная опухоль головного мозга. Рак.
Меня вызвали в коридор, сказали, что пришло заключение, посадили на скамеечку. Были у нас там банкетки такие в коридоре. Вот, и я помню, что тоже шок. То есть я заплакала, просто пошли слезы по лицу. И пробегающая мимо меня старшая медсестра остановилась. Ну, они видят вот эти вот реакции родителей много раз за сутки. Она остановилась, сказала мне: так, ты в таком состоянии к Маше не идешь. Сейчас мы посадим с ней кого-нибудь с отделения свободных медсестер процедурных. Оделась, вышла, перешла дорогу, там парк. Можешь там плакать, там кричать, вернешься, когда успокоишься.
Наталья вышла из больницы. Прийти в себя после состояния шока помогла обыкновенная прогулка. Уже потом от Машиных реабилитологов Наталья узнала, что первая помощь, скорая помощь самому себе в таких стрессовых ситуациях – это восстановить дыхание. Наталья вернулась в больницу, и Маша, которая 10 дней назад была совершенно здоровой и активной девочкой, стала другой.
То есть это был взрослый самостоятельный человек, который ездил по городу без меня, да, принимал решения без меня, ставил меня в известность. Я перехожу в другую школу, я еду в другой город с ансамблем на выступление. И вдруг, да, у меня на руках оказался грудной ребенок, которому нужно тепло, телесный контакт. У нас был парез, не действовала левая сторона вся полностью. На третий день ушло глотание и речь, и плотно закрылись глаза на третий день после операции. Оказывается, тоже мы узнали об этом, что есть такое осложнение, оно редкое, на вмешательство именно на мозге. Да? Называется оно синдром мозжечкового мутизма и выражается вот в том, что мозг, как компьютер, да, управляющий нашим телом, отключает те функции, которые посчитал неважными в данный момент восстановление после операции. То есть человек не управляет своими эмоциями. И Маша, например, у меня несколько дней смеялась после операции. То есть речи нет, но она смеется, вот как будто ей, не знаю, что-то смешное рассказывают или щекочут. То есть она лежит просто и смеется. И это продолжается сутки, двое, трое. Потом человек начинает плакать. Операция на мозге не всегда дает такое осложнение, как у Маши, но мы получили по полной.
Одновременно с Натальей к жизни с онкологическим диагнозом Маши пытались адаптироваться все ее близкие, и сестры, и отец. Машина болезнь стала причиной раскола в семье. Каждый по-своему проживал горе. Особенно тяжело было двойняшке Маше. Она плакала каждый раз, когда слышала имя сестры. Полгода не решалась навестить ее в больнице. Не менее тяжело было и самой Наталье. Ее состояние день ото дня ухудшалось. Маше ежесекундно нужна была любовь и забота мамы, в то время как без должного присмотра остались еще двое дочерей Натальи, хотя в семье был еще один взрослый человек, еще один родитель.
И вот девочки, да, в выпускных классах хобби, которые должны решить, что делать дальше, куда поступать или продолжать учебу. Куча проблем. Папа, который никогда не занимался детьми, он представления не имел, в какой там кабинет в поликлинике надо за какими справками ходить, что какие-то есть там родительские собрания в школе, подготовка к экзаменам, к этим, к ЕГЭ, ОГЭ. То есть он оказался, во-первых, как бы в ситуации, когда на нем закупка продуктов, как-то там нужно следить за едой, чтобы она была просто в холодильнике хотя бы, да, за их режимом. Где-то подвести, отвезти. Все это свалилось на него, потому что я сказала, как бы, я с Машей в больнице. Получилось так, что младшая включилась в ситуацию сразу и больше всех. И вот ко мне приезжает Катя и говорит: мама, есть что-нибудь поесть? Я говорю: ну, вот там какой-то больничный суп с перловкой ставлю ей. Она его сметает и говорит: дома ничего нет. И я понимаю, что папа наш в домике. У папы реакция была такая: ничего не произошло, да, ребенок в больнице, но вылечится и выйдет скоро. Я поняла, что мне нужно как бы еще одному вот этому большому ребенку, да, которого я считала тоже взрослым самостоятельным человеком, разжевать и преподнести на блюдечке вот эту очевидность, что он должен, кроме того, что делал раньше, делать теперь еще это и это.
Наталья чудовищно злилась на мужа и говорит, что, возможно, до сих пор не простила ему какие-то вещи. Но тогда было не до разборок. Нужно было действовать, ухаживать за Машей, принимать какие-то решения. И так Наталья переехала в больницу к Маше, где они впоследствии проведут еще 2 года и полностью отдала себя уходу и заботе о дочке. В тот момент на пути принятия жизни в этой новой реальности у Натальи наступил тяжелейший кризис.
Что зависело от меня в этот момент? Я должна была освоить массу навыков по уходу за лежачим больным. И вот тогда мне помогло то, что я сказала себе, у меня родился младенец, он совершенно беспомощный. Да, он сразу вот большой родился, но он полностью зависит от меня, как новорожденный. И я научилась кормить и переодевать лежачего человека ростом 176 сантиметров и 60 килограммов весом на тот момент. Атлетического телосложения, потому что Маша танцевала 10 лет. И вот ей медсестры, я помню, приходили ставить уколы или капельницы и говорили: атлет, там брали за руку, там, за плечо. Все это моментально с нас слетело, и к моменту начала химиотерапии Маша весила 46 килограмм.
Одновременно с тем, как Наталья погружалась в заботу о ребенке, с каждым днем она все больше и больше забывала о себе. Она просто не могла заботиться о себе, потому что все силы отдавала Маше. Первый месяц — это была не жизнь, а обыкновенное выживание.
Ну да, не могла спать, я не могла есть. Я начала пить кофе. Кто-то из мам на отделении делал себе кофе, большую такую суповую кружку растворимого кофе со сливками. И я такая думаю: о, здорово, это же можно как бы не сидеть там с ложкой или с вилкой, да, а просто выпить и получить эти калории, да, которые нужны мне для функционала просто. То есть это сладкого кофе, вот эта здоровенная бадья. Я, в принципе, не пью кофе, я не люблю кофе, не люблю этот вкус. То есть это была просто такая вот пища, которую я себе придумала, чтобы минимальное время тратить на себя, на поддержание себя в вертикальном состоянии. Но в самом остром периоде ничего, в общем-то, не происходило в моей жизни. То есть моя жизнь замерла. То есть она замерла и была выстроена полностью вокруг Маши. То есть все, что делалось, все, что говорилось в этот период, это было о Маше, для Маши, из-за Маши.
Пренебрежение элементарными потребностями личности – яркий симптом 4-й стадии на пути к принятию, рассказывает онкопсихолог Анна Кан.
Депрессия состоит из нарушения физиологических каких-то моментов. Да? Гнев, торги, человек напряжен, он контролирует себя, он такой весь либо на позитиве, либо в гневе. А депрессия – это когда ты такой: блин, походу это все правда, все, что со мной происходит, правда, и нет никакой гарантии ни в чем. И накрывает реальность, накрывает неопределенность. Человек может либо заедать свои какие-то тревоги, либо наоборот не есть, расстраивается сон. Человек плохо помнит какие-то события. Депрессия у близкого пациента проявляется так же. Это сниженное настроение, это тревога, это снижение или повышение неадекватного аппетита, это либо тотальная инсомния, бессонница, либо сонливость, когда человек прячется в сон, чтобы не быть в реальности, там очень страшно.
Очень трудно было первый раз мне, например, уйти с отделения, вот если не считать того случая, когда меня выгнала старшая сестра. Потом мне было очень трудно от Маши оторваться. Был один случай, когда я ушла от Маши на ночь. У меня одноклассница живет рядом с больницей, в 5 минутах езды на автобусе. И я к ней поехала ночевать. То есть впервые за 2,5 месяца приняла ванну, легла в постель и заснула. Просто не спала рядом с ребенком.
Не считая этого случая, Наталье, как ей казалось, никто не помогал, даже ближайшие родственники. И Наталья будто осталась один на один с разрушающим ее горем, с полным опустошением, физическим и эмоциональным.
Родственники все зажмурились и отвернулись, то есть как будто нас нет, как будто ничего не произошло. Моя мама сказала мне: «Ой, нет, не рассказывай мне ничего, мне страшно». Моя мама, да, у которой тоже онкологический диагноз, которая знает, собственно говоря, что это значит. Когда узнала о том, что произошло с Машей, сказала мне: «Мне страшно, не рассказывай мне, мне плохо». Ну, то есть как бы со стороны семьи, ни с той, ни с другой стороны, ни со стороны папы, ни со стороны моей, никто не смог, кроме младшей дочки. Мне очень жаль было Машиной жизни, которая рушилась на глазах.
Одним из самых болезненных эпизодов проявления депрессивной стадии был разговор с мужем Натальи, который все же состоялся. Наталья больше не могла без поддержки в одиночку ухаживать за ребенком, когда еще двое детей так нуждались в родительском тепле. Этот разговор стал криком о помощи, критическим бессилием.
Был момент страшный, которым я поделилась с психологом со своим. Был момент, когда я попросила его, это был еще период лечения, с Машей осталась моя подруга, а мы поехали, не помню, в какую-то аптеку вот с этой смесью, которой кормили Машу. И в дороге мы отъезжаем, я его спрашиваю: «А ты бы мог с Машей побыть иногда хотя бы? Ну, не знаю, например, там с 4 до 6 вечера». «Да», — говорит он мне. Я говорю: «Например, в воскресенье». «Ой, нет, у меня столько работы», — говорит он мне. Я открыла дверцу на ходу. Я не хотела находиться рядом, не хотела жить. То есть я тоже была истощена. То есть это, видимо, было такое вот измененное состояние сознания. Конечно, это было ненормальное состояние.
Суицидальные мысли — апогей депрессивной стадии, когда необходимо обращаться к специалисту, психологу или психиатру, ровно как и поступила Наталья. Как отследить симптоматику депрессии у себя или онкобольного близкого, говорит Анна Кан.
Надо смотреть, как человек был предрасположен к ней до онкозаболевания. Если человек был депрессивный, если человек был тревожный, если человек имел суицидальные мысли, то вероятность того, что депрессия зацветет буйным светом и притащит за собой какой-то неприятный симптом, велика. Быть рядом, наблюдать, смотреть, ну и заручиться поддержкой психиатра. Нервная система – это орган. И мы очень часто отправляем к психиатрам наших онкопациентов. До большой психиатрии есть психиатрия частная, которая занимается тревожными состояниями. Сама новость о диагнозе – это тяжелый опыт. И если тут же начинается лечение, ну, лучше поддержать нервную систему, дать ей антидепрессант, чтобы она спокойно пошла в химиотерапию и не развалилась там.
Что же до близких онкопациентов? Им постоянно нужно задаваться вопросом: а как я себя чувствую? А как мне? Наблюдать за своим состоянием и чувствами, просить о помощи, потому что пока мы не думаем о себе, мы просто не сможем помочь другим, в том числе и нашим близким пациентам. Наталья в машине произнесла эти слова, и муж изменил свое отношение к ситуации.
Ну, вот это его напугало, да, он затормозил, резко остановился, начал что-то говорить. Не помню, но я помню, что в это воскресенье, да, он меня отпустил, и я поехала домой к девчонкам, что-то приготовила ему, он посидел с ней эти 2 часа.
Все наконец, стало налаживаться. Да, Машу ждали еще долгие 1,5 года лечения и реабилитации, но кризис был преодолен. В тот момент Наталья нашла помощь извне. У друзей, своих и Маши, у сотрудников и специалистов больницы.
Друзья, то есть удивительно, там схватился за Машу ее ансамбль. Они просто дежурство установили. Там же нужны были и вот специальное питание, и какие-то расходки по уходу, памперсы. Кто-то ехал, вез, кто-то оставался посидеть с ней, если я выходила в продуктовый магазин, в аптеку. И с Машей мы разговаривали, психолог тоже меня заставляла. Она же слышит, да, она же все понимает. Разговаривай с ней, рассказывай, где была, что видела, вот вышла в коридор. Когда ей еще не разрешали вставать, однажды ночью она начала громко плакать. Я говорю: что делать, да, ну что делать? Ее успокоить невозможно. Тебе больно? Нет. Ты что-то хочешь? Нет. И я ей говорю: хочешь погулять? Пойдем по отделению погуляем. И мы с ней дошли до поста медсестры и вернулись обратно. Это 200 метров. И она заснула, счастливая просто.
Ритуалы, рутинные действия, привычки очень важны для нашей психики. Конечно, не считая психологической поддержки. Именно поэтому после постановки диагноза, а особенно на стадии депрессии, пациенту и его близким нужно искусственно создавать быт или, по возможности, имитацию прежнего знакомого быта. Таким образом, нашей психике проще восстановиться, нивелировать стресс.
Потому что самое страшное тоже, это со слов нашего психолога говорю, для подростков, оказавшихся в заточении больницы на длинный отрезок времени, который занимает лечение, самое опасное – это госпитальная депрессия. Госпитализм, даже есть такой термин, когда человек перестает себя ощущать человеком, личностью, чувствует себя объектом, в который втыкают иголки, переворачивают, какие-то манипуляции, процедуры происходят. И в этот момент, как правило, останавливается прогресс. Прогресса нет. То есть лечение идет, а организм не отвечает. И поэтому вот эта вот эмоциональная сфера, она очень важна для того, чтобы выдержать это все, да, и поставить цели. То есть ради чего я это все терплю? Ради чего мы испытываем вот эту боль, эти страдания, эти неприятные ощущения? У маленьких детей протест, да, они кричат и плачут, не подпускают, боятся врачей, да, страх белого халата. У взрослых детей это просто вот отрицание жизни. И сопровождение психолога, я думаю, спасло мой рассудок и помогло Маше не свалиться в госпитальную депрессию, которая губит молодых людей, оказавшихся в таком вот беспомощном положении из-за болезни.
Обращаться за помощью можно и нужно на любых этапах лечения и принятия диагноза, не только во время депрессии. Для этого существует целый перечень благотворительных организаций, и почти всегда помощь, оказываемая пациентам и их близким людям, бесплатна.
Сеть помощи достаточно широкая, просто не всегда они знают. Различные фонды, ассоциации оказывают психологическую помощь. В некоторых фондах и ассоциациях можно получить от 5 до 10 онлайн-консультаций с психологом. Есть онлайн и очные группы взаимопомощи. Есть равные консультанты, которые помогают, с ними тоже можно связываться. Есть досуговые мероприятия, есть там йога для онкопациентов. Инструктор по йоге собирает, проводит занятия. И есть теплые, приятные доктора, собственные свои, если они такие, это тоже поддержка. Прийти, пообщаться, получить эмоциональную помощь. Да много чего есть. Только люди говорят, я сильный, сильный, зачем мне ваш онкопсихолог, я справлюсь. А тут не вопрос силы, тут вопрос помощи органу нервной системе.
Словом, источников поддержки существует много. А люди, работающие в фондах и специальных учреждениях, онкопсихологи, волонтеры, равные консультанты, люди открытые, теплые и всегда готовые откликнуться. Важно помнить, что плохих и хороших чувств не бывает. А искать поддержку, плакать и произносить слова через рот, хоть и страшно и больно, но важно и полезно. За время нашего разговора Наталья, говоря о Маше, постоянно употребляет местоимение «мы». Даже сейчас, спустя несколько лет после произошедшего. Это происходит из-за того, что когда Маша только попала в больницу и была в беспомощном состоянии, у них с мамой произошло слияние. Как говорит сама Наталья, им нужно было стать единым организмом, чтобы выжить. Собственно, именно так и работают наши зеркальные нейроны. Мы сопереживаем боли и страданиям близкого человека практически так же, как если бы это происходило с нами. Поэтому Наталья и болезненно переживала все тяжелые этапы лечения, и одновременно с тем радовалась за Машу в моменты духовного подъема. А спустя время этих радостных моментов становилось все больше.
Расскажу про наше хулиганство, когда это мы заходили уже на пятую химию. Что значило в Машиной ситуации химия, химиотерапия? Это человек в течение недели подключен к инфузомату, к аппарату, который качает лекарство. Всю эту неделю ты лежишь, да, ты не можешь присесть, привстать, там, выйти, размяться. В общем, ну, как бы в Машиной ситуации, как бы, ну, она лежит. Вот, и смотришь в потолок. Это в ее ситуации, опять же, как бы, ну, что она видит на этом потолке? Безысходность, да? Ну вот в угол глаза перевела, там, на окно, может быть. А окно – это больно для глаз, потому что, ну, свет очень сильный был, раздражитель в этой ситуации тоже. И вот нам разрешают перед пятой химией погулять. Можно выйти на коляске, одеться, закутаться, там, одеяло сверху. во двор больницы. Я на свой страх и риск, она спит, как бы сил мало, она очень слабая. И предстоит вот эта неделя лежания, когда мы даже в коридор отделения выехать не сможем. Вот очень тяжело, очень долго. Я думаю, так, если можно погулять в этом дворе, почему мы не можем погулять на Дворцовой? Я вызвала такси. Говорю, Маша, мы едем в Эрмитаж. Вот, мы доехали до Эрмитажа, это был вечер пятницы, когда музей работает до 9, по-моему. И еще же очень страшно, это было еще доковидное время, и человек в маске, это был, как правило, онкологически больной. И вот мы в маске, в шапочке, Маша без волос, да, на коляске. И мы пролетели по первому этажу Эрмитажа просто вот последний час перед закрытием. Выпили чаю с пирожными в буфете, в котором всегда, когда они были маленькие, это был прямо вот пункт обязательный похода в музей, потом чай с пирожным. Вот. Нарушили диету, нарушили режим. Подъехал папа, папу вызвонила я. Подъехал папа и довез нас до больницы. Мы влетели на отделение за 5 минут до того, как ее должны были подключить. Подключали в 22 часа капельницу. Вот, нас отругали, опять же. Но человек абсолютно счастливый лежал эту неделю под капельницей, потому что визуальное вот это наслаждение, да, визуальные впечатления, они очень много значат для жизни психики нашей, да. Или мы в четырех стенах и видим потолок, или мы пробежали по выставке «Долина цариц», где, например, стояло 9 статуй с львиной головой, богиня Сохмет, богиня-львица, которая покровительствовала врачам древнеегипетским и считалось, что она насылает болезни и посылает исцеление.
После этой поездки в музей у Маши был завершающий курс химиотерапии, а затем наступила ремиссия. Ансамбль, в котором танцевала Маша, подарил ей поездку в Ирландию, о которой она когда-то мечтала.
Удивительное дело, Ирландия — это как Питер по погоде, по климату. То есть мы прилетаем, 13 градусов плюс, несмотря на то, что это лето, мы там ходим закутанные все в куртках, в шарфиках. Маша очень слабая, очень плохо ходит. Ну, мы ходим и смотрим, как бы, насколько хватает сил. Вот. И вдруг на второй день нашего пребывания там просыпаемся утром, а там плюс 30. То есть жара и весь остаток нашего пребывания там настоящее такое полноценное лето. А Дублин же стоит у впадения в море, а мы жили в пригороде Дублина, где пляж. И там Маша попробовала, как бы не забыла ли она, как плавать в море. Вот, и не забыла, то есть как бы все, она поплыла впервые там после болезни. Вообще, конечно, да, многие вещи проверяешь потом. Ну, на велосипед, например, она так и не села, не смогла. Около года она занималась после болезни со своим хореографом. И вот этот период, этот отрезок времени, год ей потребовался, чтобы понять, что она не вернется в танец. Во всяком случае, в том виде, в котором он был до болезни. Ну и вообще социализация, конечно, после болезни тяжело идет.
Спустя год, как Маша оказалась в стадии ремиссии, она, как и хотела, поступила в университет на факультет биологии. До сих пор Маша занимается танцами, ездит на общественном транспорте самостоятельно и ведет совершенно обычный образ жизни молодой девушки. Маша написала книгу о своей болезни, в которой подробно описала все произошедшее с ней. Она называется «Вторая жизнь». Стадия депрессии кажется затяжным горем, которое никогда не расхлебать. Когда мир атакует тебя со всех сторон, источник внутренних сил иссякает, а поддержка извне не приходит. Самые важные рекомендации на этой стадии – не бояться просить о помощи, если она вам нужна, и быть чутким и внимательным к своему психологическому состоянию. Помните, всегда есть сотни и тысячи людей, готовых вам помочь, если вы разрешите это сделать. Вы и ваши эмоции очень важны. Вы прослушали 4-ю серию подкаста «Стадии принятия». Меня зовут Елена Мицкевич, и следующий эпизод, завершающий. В нем мы обсудим то самое принятие и когда оно приходит. Подкаст «Стадии принятия» сделан в студии подкастов «Термин Вокс» по заказу компании АО «Санофи Россия». Над подкастом работали ведущая Елена Мицкевич, автор и продюсер Лера Кудрявцева, редактор Кристина Крыжановская, звукорежиссер Кирилл Кулаков, композитор Евгений Дударь.